Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Дух Господень. Мы благодарны Тебе за Твой Дух, который уже пребывает с каждым из нас лично. Мы благословлены. И мы благодарны Тебе за то, что Дух Твой помогает каждому из нас ходить во свете. Помажь каждого слушающего Духом премудрости Твоей откровения и помоги каждому слушающему, Господь, правильно слышать, понимать и принимать то, что Ты будешь открывать Духом Твоим во имя Иисуса. И мы полностью полагаемся, Иисус, что Ты, начавший в каждом из нас доброе дело, совершишь его во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, Духа премудрости и откровения, за ум Христов, который прямо сейчас силою Святого Духа сокрушает всякую твердыню тьмы. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу. Во имя Иисуса мы принимаем, что силою Святого Духа прямо сейчас проливается свет на всякую тьму и да уходит тьма во всякой форме ее проявления во имя Иисуса. Спасибо Тебе за ум Христов. Спасибо Тебе за дух премудрости и откровения. И за то, что никто из слушающих больше не останется прежним во имя Иисуса. Господь, помажь меня служить Твоему наследию во имя Иисуса. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа и силы во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за действие Твоего Духа. И я беру власть прямо сейчас над всяким бесом, раздражающим и отвлекающим. И приказываю оставить ум и тело каждого слушающего прямо сейчас во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и призываю на их ум и тело защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты поможешь каждому из нас понимать и принимать несравненно больше. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за Твой Дух, за Твое присутствие. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты уже наполняешь и ведешь и делаешь каждого присутствующего и слушающего способными понимать и принимать несравненно больше во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, мы рассматриваем с вами тему, возможно, которая для вас, ну, не является каким-то особенным вопросом. Потому что чаще всего, что я заметил, что вопрос десятины продолжают рассматривать чаще всего те, кто и так ее приносит. А те, которые категоричны в отношении ее, те вообще этот вопрос никогда не рассматривают. В целом, они его слушают, исходя из того, как им это преподносят в их деноминации. Хотя, если подойти правильно, и сам по себе этот вопрос рассматривать Писание не в свете деноминации, то в целом это будет откровение, которое также является важным для каждого рожденного свыше. Как я уже говорил, что, в принципе, вопрос изучения десятины у меня возник не потому, что я был не в согласии с тем, что говорилось в собрании, а потому что это так часто стало подниматься, так часто стали меня об этом спрашивать, что я решил все-таки и для себя тоже, изучу-ка я тоже этот вопрос. И я посвятил это какое-то время изучению этого вопроса. В целом, я не пришел к разочарованию в отношении того, что я делал. Я, наоборот, в этом утвердился и стал делать это более целенаправленно, чем я это делал до этого. То есть это, наоборот, посодействовало моему утверждению. Плюс сами ответы, которые я стал давать, я уже давал их более системно, более организованно. Потому что в целом я увидел, что основная проблема не в самом вопросе и чаще всего даже не в самом несогласии, а в основном люди не всегда понимают, где именно это все началось. Потому что то, к чему они привязаны своим умом, якобы логично и на основании Писания очень даже обосновано. Но только во времени есть ошибочка. О чем мы с вами и говорили в нашем изучении. Чтобы в целом обозначить для своего ума последовательность изучения этого вопроса, мы с вами используем ту схему, которую в свое время представил мне Дух Божий. Он дал эту мне схему не только в изучении темы десятины, а в целом для моей преподавательской деятельности. Потому что моя преподавательская деятельность, она предполагает системный подход. Так материал очень хорошо усваивается, закрепляется и представляется в, даже в вашем визуальном восприятии этого материала. То есть в уме у вас есть как бы визуальное восприятие. Вы все воспринимаете образно. Образы – это для вас естественный подход. Поэтому для того, чтобы вы могли что-то представить, вам нужно представить схему, диаграмму, образ, в котором вы могли бы где-то увидеть, как действительно это происходит. Вот примерно так в свое время я был и обучен. Изучению Писания в определенной диаграмме, в определенной последовательности событий, которые представлены в Писании. И этот метод я применил, конечно, к десятине. Это облегчило во многом мне как объяснение самой десятины, так и изучение самой десятины. Сам этот метод мы с вами представили на диаграмме, в котором мы обозначили определенные периоды времени, и в этих периодах мы рассматривали и десятину, в том числе. Поэтому, имея знание о самих событиях в диаграмме, мы с вами увидели, что впервые Авраам впервые принес Богу десятую часть именно в период времени после греха и до креста. Мы с вами обозначили это на диаграмме. Сразу хочу сказать, что все, кто смотрят в интернете этот класс, этот материал, диаграммы, все эти картинки, они потом будут вставлены. То есть они будут смонтированы, потому что ко мне позвонил один брат благословенный, слава Богу за него. И он говорит, а как же мы? Мы-то не видим картинку? Правильно, хороший вопрос. Я говорю, мы обязательно при монтаже вставляем картинки. Поэтому картинки будут сопровождать видеоматериал. Вот, это диаграмма. То есть на этой диаграмме мы с вами обозначили, когда впервые была принесена десятина человеком по имени Авраам. Писание называет его наш праотец. Она была принесена за 430 лет до того, как был дан закон. В целом разница очень большая во времени. Тем более эта разница еще во времени сильно обоснована именно тем, что это был дан устный завет. То есть у Авраама с Богом был устный завет, не письменный. Поэтому причина невыполнения этого завета не то, что большая, она огромная сама по себе. И это во многом объясняет, почему Бог дал в свое время Моисею закон. В Галатам немножко это объясняется. Дан по причине преступлений, по причине умножения преступлений. Поэтому закон, который Бог дал Моисею, включал в себя не только разные обрядовые действия, но также и включал в себя то, что было нарушаемо, причем активно нарушаемое, по завету. То есть закон в какой-то степени напоминал о том, что было нарушаемо по завету, и объяснял, как это правильно делать, чтобы никто ничего не придумывал. Поэтому десятина записана в законе не как закон, а как напоминание нарушений статей завета. И также детально объясняет о цели, о назначении, о том, как это делается, и о каких-то еще деталях, связанных в вопросах десятины. Именно это мы с вами обозначили в диаграмме. Но особенно я хотел бы отметить, что в самой диаграмме мы обозначили, что первая десятина никакого отношения к закону не имела. Поэтому это было действие в целом, которое обозначало почтение Авраамом его Бога, с Богом, которым он вступил в завет. И в этом есть определенный промежуток времени – 430 лет. Также мы с вами говорили о том, что если посмотреть все обоснованные или необоснованные несогласия в вопросах почтения Бога десятины, то все они основаны на законе. То есть в данном случае берется статья из закона и говорится, вот почему десятина на сегодняшний день не является тем, что нужно приносить. Но десятина не относится к закону. Десятина не относится к закону. Поэтому использовать в основании, почему не приносить ее, закон, это в целом говорит о вопросе деноминации или вертикали деноминации. Если бы кто-то взял сам и исследовал вопрос десятины, он бы наверняка нашел бы ее в книге Бытие, а не в книгах Ветхого Завета, я имею в виду, связанных с законом. Другое дело, что если есть вертикаль деноминации, где сверху есть указание, мы этого не делаем, если вы это делаете, значит, вы не с нами. И человек как бы уже перед выбором, с кем согласиться, с теми или с теми. И понятное дело, что имея какие-то душевные отношения с уже какой-то группой людей, он не хочет ее покидать. Поэтому ему проще занять какую-то такую позицию. Ну ладно, это не столь важно, тем более они говорят, что это не обязательно. Это хорошо. О, точно, это правильно. И все, и это не делается. Вопрос изучения даже уже не стоит. А потом человек с легкостью вступает в какие-то разговоры, какие-то решения этого вопроса и с легкостью обосновывает какую-то свою позицию в этом взгляде. Но я еще раз хочу, если вы внимательно просмотрите все форумы, которые возникают в вопросе изучения десятины и говорения в вопросе о десятине, то чаще всего они основываются на законе. Но десятина не относится к закону, так как первая десятина приносилась на основании устного завета, который Бог утвердил с Авраамом. Хорошо. А сегодня в нашей диаграмме мы обозначим еще одно событие. Потому что вопрос изучения десятины на этом не закончился. Он как раз на этом только стартовал. Сегодня мы обозначим еще одно событие, а именно событие, связанное с тем, где десятина упоминается в Новом Завете. Причем она упоминается так ясно и понятно, что не понять или не увидеть этого, ну, это надо хорошо постараться. В принципе, нам в этом помогли. И я не знаю почему, но почему-то я сразу увидел, где она в Новом Завете. Наверное, потому что я не пытался доказать противоположное или, наверное, был не так погружен в вопрос деноминации. Поэтому мне это было очень легко. Я какой-то, наверное, был свободный в этом вопросе. Поэтому я сразу нашел где-то в Новом Завете. А потом еще, оказывается, в Новом Завете столько разных стихов из Писания, где о ней говорится, но просто не используется определенный термин «десятина». Но есть другие термины, которые очень детально, четко объясняют, где она указана в Новом Завете. Поэтому давайте мы сейчас обратимся к Новому Завету и посмотрим, где она детально представлена. Я верю, что это поможет каждому из вас не только вступать в эти конфликты, а разговаривая с людьми, детально объяснять, где это описано и в целом, как это обозначено и представлено в Новом Завете. Хорошо, мы с вами будем читать послание к евреям. Но прежде чем читать послание к евреям, я бы хотел немножко с вами говорить в целом об этом послании. Потому что у этого послания есть определенные моменты и детали, которые вам нужно знать. Первое, что я хочу обозначить. Само послание к евреям обращается к евреям. То есть оно написано к евреям. Так даже логично понятно. Но апостол Павел пишет это послание к евреям, подчеркивая роль Иисуса как первосвященника Нового Завета. Тем самым апостол Павел пытается всячески предостеречь иудеев, христиан иудеев, от возврата их к внешним обрядовым формам. То есть, если вы внимательно почитаете, то там именно разговор идет с как с евреями, которые знали закон, понимали статьи закона. А через послание к евреям апостол Павел пытается предостеречь их и объяснить, как теперь это происходит в Новом Завете. Из самого послания к евреям мы видим, что послание пишется из Италии. Там написано в послании к евреям: «Приветствуют вас италийские». То есть в данном случае он пишет это из Италии, возможно, из Рима, откуда он пишет и многие другие послания. Также в послании к евреям упоминается и об узах. Упоминается о том, что храм в Иерусалиме еще не был разрушен. Вы скажете, почему вы это сейчас говорите? Дело в том, что эти детали в послании к евреям во многом обозначают время его написания. То есть, если мы внимательно рассмотрим послание к евреям, кто там упоминается, какие события там упоминаются, наличие храма, еще совершается служение в храме, который в Иерусалиме, то в целом можно достаточно точно обозначить время его написания. Время его написания, если взять от Рождества Христова, это порядка 64-й год. Если мы говорим после событий, связанных с вознесением Иисуса, это порядка 30 лет. С момента вознесения Иисуса и до написания послания к евреям прошло 30 лет. Ну, порядка 30 лет, чуть может быть больше. Теперь я вам читаю, потому что в этом послании говорится о десятине спустя сколько лет? 30 лет. Поймите, спустя 30 лет участник, апостол Нового Завета говорит о десятине. И вам нужно услышать это, потому что если вы это не услышите, то вам может показаться, возможно, он имел другой смысл. Нет, я взял это место Писания из послания к евреям и посмотрел его в разных переводах. В целом, в разных переводах фактически не меняется смысл. В некоторых переводах, конечно, подразумевается, что якобы это говорится о чем-то другом. На самом деле, по связи, по тексту, оно не может говорить о чем-то другом. Поэтому вы тоже послушайте, как это написано в синодальном переводе, также оно написано в каноническом, также оно написано в современном. В современном почти похоже. Читаю с послания к евреям 7 глава с 1 по 8 стих. Там написано: «И Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама», то есть видите вот эту связь с событиями, когда была принесена первая десятина, «и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому, Мелхиседеку, Авраам, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима». Царь Салим. Вообще, вы знаете, что Мелхиседек, есть в исторических данных, что Мелхиседек был мэром Иерусалима бывшим. Салим. Иерусалим. Ну, я сейчас не буду говорить, я просто такие интересные исторические. Для меня это было интересно, откуда взялся Мелхиседек. Оказывается, Мелхиседек имел отношение к будущему Иерусалиму. То есть это не простой человек сам по себе был. Хотя как бы о нем очень мало информации. Ну, изучал кто-то, видно. Царь Салима, то есть царь мира. Без отца, без матери, без родословия. То есть мы о нем ничего не знаем. Не имеющий ни начала дней, ни конца дней. То есть о нем нет никакой информации. Уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда. То есть его чин определен навсегда. Сын или священник Бога Всевышнего. Видите, как велик тот, кому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать, слышите, брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресел Авраамовых. Но сей, не приходящий от рода их, то есть не из Левия, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньше благословляется больше. А теперь слушайте внимательно. И здесь. Как вы думаете, вообще слово «здесь» говорит о каком периоде времени? Сейчас. Не говорится о будущем, не говорится о прошлом. Он говорит «и здесь», делая ударение «сейчас». «И здесь», то есть говорит «сейчас». Напомню, что прошло 30 лет. Спустя того, как Иисус сел одесную Отца. И здесь берут, и здесь десятины берут человеки смертные. Я думаю, что достаточно убедительно. И здесь десятины берут. В данном случае, если бы это не нужно было делать, он бы написал, и здесь десятины берут, но в этом нет необходимости. Но здесь она не рассматривается как ветхозаветная статья. Он говорит, и здесь, или сейчас, здесь берут десятины человеки смертные. То есть в данном случае пока еще смертные. Почему? Потому что каждый священник покамись еще в смертной плоти. Поэтому покамись священники смертные берут на земле десятины. То есть они принимают десятины из рук людей. И в этот момент, когда десятины принимаются из рук людей, происходит что-то еще. Возникает вопрос, Почему вообще священники принимают десятины из рук людей? Давайте я вам объясню. Потому что здесь апостол Павел всячески пытается донести не только связь первосвященнического служения Иисуса, но здесь он кое-что объясняет и о священниках. И здесь десятины берут человеки смертные. Почему берут человеки смертные? Само объяснение, почему они берут, он дает в первом послании к Коринфянам, 9 глава, 7 по 13 стих, где он говорит, какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодового? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то ли же говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждайте рта у вола молотящего. Другими словами, я объясню, когда волы молотили, они ходили по кругу и толщили за собой бревно, которое молотило пшеницу. Так вот, когда волы хотели кушать, они останавливались и кушали. Они молотили, останавливались и кушали. И вот такая мудрость, не заграждая рта у вола молотящего. Вы, брат Олег, вол? Ну, есть прообразы свои. Не заграждай, вот вам это говорится. О волах ли печется Бог? Или, конечно, о нас говорится. Так для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой. Кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое. Если мы посеяли у вас духовное, велико ли, если пожнем у вас телесное? Если же другие умеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благословению Христову. Внимание! Разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Внимание! Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. То есть здесь в целом обозначено священнослужение и его обеспечение. Я в целом рисую вам картину, чтобы вы понимали, потому что апостол Павел в послании к евреям пишет, и здесь десятины берут человеки смертные. Теперь вы понимаете, почему. Помните, когда Иисус посылал своих учеников в разные города, он сказал, не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни суммы в дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. То есть это уже была предтеча того, что им предстояло в свое время вместить. А теперь продолжаем читать из послания к евреям. «И здесь десятины берут человек и смертный, а там...» Слушайте, учитывая, что апостол Павел говорит в целом о служении Иисуса как первосвященника, то в слове «а там» он обозначает, что где-то в другом месте. «А там...» имеющий в себе свидетельство, что он жив. То есть, когда священник принимает десятины из рук кого-либо, то в этот же момент это считается, что принимает сам Господь Иисус. И здесь берут десятины человеки смертные, и в этот же момент, а там имеющий свидетельство в себе, что он жив. То есть, это первосвященник по чину Мелхиседека. Заметьте, это написано спустя 30 лет после того, как Иисус сел одесную Отца. 30 лет расстояния. 30 лет. То есть вот вам 30 лет прошло спустя того, как Иисус сел одесную Отца. Я думаю, что большое расстояние уже прошло. Другое дело, опять-таки, при желании на это можно не обращать внимания. Хотя апостол Павел в послании к Коринфянам достаточно четко объясняет, что проповедующие Евангелие или те, кто находится в полном служении проповеди Евангелия, живут от благовествования. Если это кому-то сложно понять, ну, так это уже другой вопрос. Итак, я обозначаю еще раз, что упоминание о десятине в Новом Завете представлено в послании к евреям, которое было написано спустя 30 лет после того, как Иисус сел одесную Бога Отца. Да, в Новом Завете вообще прямых упоминаний всего три. И если учесть, что 27 книг и три упоминания, то по сравнению с 14 упоминаниями в 39 книг Ветхого Завета, это маловато. Но с другой стороны, есть упоминания, которые в целом Бог говорит или Иисус говорит по причине того, что первосвященники и книжники прятались за десятиной. Они приносили десятину и говорили, этого достаточно. При этом они оставляли что? Любовь, почтение, уважение, суды, которые они должны были совершать. Они достаточно. Все, десятину мы принесли, к нам никаких претензий не предъявляйте. Потому Иисус в некоторых стихах, говоря о десятине, в целом обвинял их в том, что они прикрывались десятину. То есть Иисус нигде ее не отменял. Ладно, Иисус служил в период своего земного служения по завету Авраама и закону Моисея. Да, это без сомнения. Но тем не менее, нигде нет прямого упоминания о том, что она отменяется. Да, он упразднил закон. Но подождите, десятина не относится к закону. Упразднив закон, он не отменял того, что было по завету. Вообще Иисус к своей кровью продлил завет Авраама, который был завет веры. Завет веры. Поэтому мы с вами рассматриваемся как потомки Авраама. По обетованию наследники. Поэтому, возможно, кто-то и не согласен с тем, что десятина приносилась спустя 30 лет. Это ваше абсолютное право. То есть диаграмма есть как предложение в целом, чтобы вы могли для себя обозначить. Допустим, когда я кому-то объясняю, я рисую подобную диаграмму. Рисую крест, рисую какие-то промежутки времени, рисую и обозначаю, когда была принесена первая десятина, потом, когда был закон, когда Иисус пролил свою кровь и сел одесную Отца, потом обозначаю, когда это упоминается в послании к евреям, в целом показываю расстояние, что закон не является аргументом для того, чтобы ее не приносить. Единственным аргументом может являться просто ваше невежество. Все. Это достаточный аргумент, почему ее не принять. Невежество. Я еще раз вам говорю. Первое мое исследование в вопросе десятин, оно не было тогда, когда я находился уже в полном служении. Это было исследование с целью выяснения этого вопроса для меня лично. Для меня лично. Хотя для меня лично это не было проблема. Но я решил исследовать это для себя, чтобы иметь четко и ясно, чтобы никогда при задаваемом мне вопросе я не выглядел сам как знак вопроса. Поэтому я провел исследование. Спустя какое-то время Бог уже давал мне определенные схемы, как это можно изучать, и я вам в целом ее представил, чтобы вы понимали, что все не так сложно, как иногда на самом деле это представляют. Меня больше всего интересовало, что такое десятина в завете с Богом. Вообще, что это такое? Вот это меня больше интересовало, чем даже сама диаграмма, потому что у меня никогда не возникало вопросы с тем, в каких периодах времени она приносит. Поэтому я хочу с вами уделить больше внимания тому, чтобы мы поняли, что это такое десятина. Я не раз слышал, как десятину называли и продолжают называть выражением любви, действием благодарности, даянием на Божьи дела. Но это абсолютно никакого отношения к этому не имеет. Это больше запутывает людей, чем представляет настоящую картину того, что это есть. Давайте внимательно почитаем с вами из книги Малахи, 3 глава, где Бог через пророка Малахи обозначает, что такое десятина. Малахи, 3 глава, 8-9 стих. Там написано, Бог задает вопрос, можно ли человеку обкрадывать Бога? И дальше говорит, а вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Возникает вопрос, слушайте меня внимательно. Бог называет участников завета, не приносящих десятину, как вор. Скажите мне, будет ли Бог называть вором того, допустим, кто его не любит? Или будет ли Бог называть вором того, допустим, кто считает, что десятину просто не приносит, потому что решил не приносить? Подождите, вор – это тот, кто берет чужое, а не просто чего-то не делает. Брать чужое и чего-то не делать – это разные вещи. Я хочу, чтобы вы это поняли. Давайте еще раз. Есть выражение. Десятина – это есть выражение любви. Десятина – это действие благодарности. Десятины – это даяние на его дела. Если человек не любит Бога, да, он безумец. Если человек не просто неблагодарный Богу, да, он не мудрый. И если он не приносит десятину, потому что просто считает это ненужным, вором его называть не за что. Глупым можно, немудрым, да, невежда, да, но не вор. Потому что слово «вор» применяется в отношении тех людей, которые берут чужое. Здесь Бог называет человека «вор». Значит, делает ударение на что? На то, что кто-то берет его. То есть это даже логично, понятно. Исходя из этого, мы можем сказать, что когда Бог говорит о ком-то «вор», он имеет в виду, что крадут то, что принадлежит ему. Или не отдают ему то, что принадлежит ему. Его называют вор. Поэтому десятина – это что-то Божье, но у человека. Но у человека. Вот что говорит Бог участникам завета с ним. Левит 27 глава 30 стих. «Всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева принадлежит Господу». Это святыня Господня. Всякая десятина принадлежит Господу. Значит, говоря о десятине, Бог не говорит о чужом, Он говорит о своем, но у партнера по завету. То есть это что-то, что находится у партнера по завету до времени. Следовательно, приношение десятины – это действие почтения партнера по завету, которое четко обозначено цифра десятина, десятая часть. Это почтение партнера по завету. И это полностью согласуется с тем, что написано в книге Притчи, 3 глава, 9-10 стих. «Чти или почитай Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». А это абсолютно созвучно с тем, что Авраам услышал от Бога после того, как почтил его десятиной. «Награда твоя весьма велика». Смотрите, все созвучно. Все созвучно. Причем, что мы не работаем сейчас со статьями закона. Мы работаем с вами с тем, что в целом говорится участникам завета на основании статей завета. Итак, десятина – это почтение Бога как партнера по завету. Обозначили. Ничего сложного. Следующее. Нам нужно выяснить, какова цель десятины. Это очень интересная часть. Какова цель десятины? Особенность десятины состоит в том, что новозаветная цель десятины абсолютно не менялась. Она такая же, как и ветхозаветная цель десятины. Почему она в Новом Завете так активно не фигурирует? Потому что цель ее не менялась. Вот точно как благословения, перечисленные в 28 главе книги Второзакония, не перечисляются в Новом Завете. Но есть термин «благословение». Все. Присутствует термин благословения, что в нем вы благословлены. Есть, все. Смотрите из посноски 28 главу Второзакония с 1 по 14 стих. В этом смысле так же самое здесь. Цель десятины нет необходимости было переписывать со статьей, которые представлены в Ветхом Завете, в Новый Завет. Потому что если есть само упоминание о почтении Бога, это напрямую связывается с тем, как это делается в книге Ветхого Завета. Поэтому я хочу с вами просмотреть цель десятины в статьях Ветхого Завета. Но первое, на что я хочу сделать ударение, это ту мудрость открыть вам, которая в целом имела начало определения цели десятины. Я сейчас не беру даже в целом, как это произошло в жизни Авраама, потому что в жизни Авраама вы не увидите детально. Но мы можем увидеть детально то, как это Бог пишет уже в книгах Ветхого Завета. Одна из особенностей десятины, как она раскрывается в книге Завета, очень хорошо видно после того, как Бог распределял каждому колену Израиля свой удел. Каждое колено Израиля получало свой удел. Но было одно колено, которому Бог ничего не дал. Это колено Левия. То есть Бог сказал конкретно, вот Левию ничего не давайте. Почему? И дальше вы поймете почему. Чтобы вы поняли, что это такое, давайте я представлю вам картину. Вам нужно это понять. Представьте себе такую картину. Вот рядышком со мной стоит и еще 11 глав семей. И подходит, допустим, там мэр какого-то города и говорит, так, тебе я даю такой-то район, в этом районе открывай бизнес, занимайся бизнесом, и этот бизнес будет тебя кормить. И каждому дал какой-то район для открытия бизнеса. Дошел до меня, говорит, а тебе я ничего не даю. Я говорю, почему? А ты получаешь доступ к каждому району. И в каждом районе будешь представлять меня. В этом будет твоя работа. А каждый район будет отделять тебе, как для меня, то, что принадлежит мне. В этом твоя работа. То есть бизнеса тебе. Твоя работа – это представлять меня. Я вам хочу сказать, я получил это откровение еще очень задолго до того, как я стал даже служителем. И я понял, подождите, так работать на Бога – это самая лучшая работа. Пусть это грубо звучало, но для меня довольно-таки убедительно. Понимаете? Не, конечно, я бы мог сказать культурно, служить Богу. Не, но то поймите, есть служить, есть работать, и это тоже имеет свою часть. Поэтому то, что я буду говорить вам и читать вам, оно как раз и связано с этим. Слушайте внимательно из книги чисел, 18 глава, с 20 стиха. «И сказал Господь Аарону, слушайте, это священнику, в земле их не будете иметь удела, и части не будет между тебе между ними. Я часть твоя, и удел твой среди сынов Израиля». То есть Бог говорит, ребята, у вас ничего кроме меня не будет. Хороший подход. Я, кстати, в свое время не мог понять, почему мои родственники прореагировали так, когда я сказал, что я буду служителем. Они сказали, что что угодно, но только не это. Я вам хочу сказать, почему. Потому что они видели, как живут служители. Не, конечно, они, о, слава Богу, он любит Бога, он служит Богу, молодец. При этом еще ходит на работу, конечно. А тут раз, он увольняется с работы, идет полное служение, все что угодно, только не это. Потому что они видели, как живут священники, они не хотели, чтобы я так жил. Понимаете? А вот здесь как раз говорится, я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. А сынам Левия, вот я даю в удел, слушайте, десятину из всего, что у Израиля, за службы их. За то, что они отправляют службы в скинии и собрания, так как десятину сынов Израилев, которые они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Потому что я сказал, между сынами Израилями они не получат удел. То есть Бог определил назначение своей части в каждом уделе. Каждая часть, десятая часть, в каждом уделе принадлежит служителям. Полного служения. Я обозначаю именно полного служения. Полного служения. То есть, если вы лидер ячейки или помощник пастора, это ни о чем вообще не говорит. Или вы пастор без паства, это тоже ни о чем не говорит. Или вы просто сами себя назвали, это тоже ни о чем не говорит. Сыны Леви. Вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службы их, за то, что они отправляют службы в скинии и собрания. И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии и собрания, чтобы не понести греха и не умереть. Пусть левиты исправляют службы в скинии и собрания и несут на себе грех их. Смотрите, какая интересная позиция. Несут на себе ответственность за них. Это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не будут получать удела. Или они не будут иметь то, из чего они будут получать обеспечение. В свое время, кстати, Мне подошли одни люди, говорят: о, брат Олег, мы предлагаем тебе такой вариант. Смотри, у нас есть дело, которое может тебе в твою семью давать проценты из бизнеса. Пожалуйста, ты вкладываешь туда свои инвестиции, и это будет капать тебе, причем что это гарантировано, это все прогарантировано. То есть это серьезные такие весомые люди. Все, что тебе нужно, просто влить туда какой-то капитал, и оно будет тебе капать. И вначале в моем уме: о, слава Богу, для Церкви Божьей будут деньги приходить. И спустя какое-то время мне поднимается стих: а вам я даю в удел себя. И я понял, что идет разговор со мной, что мне, как участнику священнослужения, никакой бизнес открывать нельзя, потому что Бог сказал: я твой удел. И я стал размышлять, почему. И я понял, чтобы никогда не рассматривать какой-то запасной вариант в отношениях с Богом. Чтобы у меня вообще никаких вариантов не было, кроме одного варианта. Поэтому на сегодняшний день в моей семье нету каких-то бизнесов в семье. Мы вот по вертикали и все. Никакой по горизонтали. Но во всяком случае, я для себя это увидел, и я увидел, что проповедующий Евангелие или служащий Господу должен питаться от Господа. Прямая связь. Да, это не было легко, я вам могу сразу сказать. Иначе пинать было очень тяжело, потому что мне никто не мог передать какой-то опыт, как принимать от Бога. В основном все говорили: постись и молись, что еще в худшее состояние приводило мое состояние. Они и сами не знали, как это делать. Поэтому периодически мне предлагали: а вот посмотри у того служителя, у него два бизнеса. А посмотри у того, почему бы тебе не открыть бизнес? А я не мог связать это. Если Бог говорит: я их удел, не давайте ему дело среди Израиля. И меня это не связывалось. И до сих пор я не вижу связи с этим. Поэтому если мне кто-то говорит, что это можно, это... я вижу, что такого в связи нет. Проповедующий Евангелие должен жить от благовествования. А кто бы мне что другое не говорил, извините меня, я вижу, как это в Писании. Написано, что сынам Левия он дал десятину. Точка. Все. Точка. Вот и вся. Дальше написано: так как десятину сынам Израилевых, которую они приносят возношение, я, Бог говорит, отдаю левитам в удел. То есть получается, что десятина Божия является удел служителям полного служения. Потому что я им между сынами Израиля, потому что я и сказал, я им между сынами Израиля не получат удела. И дальше Бог говорит как священникам, как им правильно поступать в отношении десятины. Читаем. «И сказал Господь Моисей, говоря: объяви сынам левитам и скажи: когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее во сожжение Господу десятую часть из десятины». То есть, когда я получаю десятину, я от нее отделяю десятую часть. Ничего сложного. Ну, здесь так написано, во всяком случае. «Из десятины. И вменено будет это вам возношение ваше, как хлеб с гумна, как взятое от точила, так и будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израиля. И будете давать из них возношение Господне Аарону, священнику, из всего даруемого вам возносите возношение Господу». Это дар Божий. Это дар Божий. Знаете, удивительно, но у прихожан очень быстро в этот момент приходит помазание математика, чтобы посчитать, сколько же это денег приходит. Удивительно, помазание сразу сходит. До этого они не помнят даже, сколько они жертвуют. А здесь они могут посчитать все, что вы получаете. Возможно, вы с этим не сталкивались. А я, находясь в полном служении, в каких только каламбурах и переделках я не пребывал в церкви. Церковь – это вообще самое удивительное место, как я могу сказать, церковь. Самое удивительное. Особенно, если она еще небольшая и в небольшом городе. Все. Это все. Вы насквозь. Вас всегда просматривают. И там сразу считают вам сами. Если вы не знаете бухгалтерию, не переживайте. За это можете не переживать. И за свое прошлое тоже. Вам его всегда, когда надо, напомнят. Хорошо. Итак, мы видим, Из Писания в целом Бог дает нам мудрость и саму стратегию, как к ней правильно относиться. И то, что дальше говорится, полностью соответствует тому, что мы читали. Проповедующий Евангелие должен жить от благовествования. Слушайте внимательно. «Ибо это вам плата за работы ваши в скинии собрания. И не понесете за это греха, когда принесете лучшее из всего, из десятины, и посвящаемого сынам Израилем не оскверните и не умрете». Достаточно убедительно, во всяком случае для меня. Поэтому данный отрывок свидетельствует о том, что Бог, которому принадлежит десятина, дает ее тем, кто находится в полном служении для Него. В полном служении для Него. Возможно, кто-то с этим не согласен. Но есть еще один момент. На сегодняшний момент, когда десятина принадлежит служителю, а на служителе находится ответственность за церковь, и ее работу, конечно, любой мудрый служитель будет не пускать десятину только на себя. Потому что есть бюджет церкви, который иногда такой огромный. Я могу вам сказать, за своих уже 12 лет пастырства, ну это, по-моему, 11 где-то лет, 5 лет или даже 6 лет, я вообще не видел зарплаты. И вы знаете, ни у кого в церкви не возникал вопрос, как живет пастор. Зато, когда я поднял вопрос, а неплохо бы, мне сразу стали считать, сколько это может быть. А до этого все нормально. Все нормально. Даже никто не упоминал. На церковном совете даже вообще разговор об этом не шло. И даже никто никогда не интересовался вообще, есть соответствие баланса входа пожертвований и десятин и содержания самой церкви. Никто это никогда не возникал вопрос. Не, я не переживал за это, поймите. Потому что тогда уже я был руководителем миссии. И я могу вам сказать, миссия все это время, она содержала церковь. Потому что церковь реально при всех ее движениях, она не могла жить за те деньги. Но я практиковал свою веру. И я на них не обижался. Моя жена всегда задавала вопрос, они что, считать до трех не умеют? Они что, не могут посчитать, сопоставить? Но они почему-то ропщат, ропщат и ропщат. А когда я говорю, ребята, может не посчитать? Я говорю, да не, ради вас я этого делать точно не буду. Хорошо, я просто хочу, чтобы вы понимали и ни в коем случае не оказались в этом числе. Конечно, любой священник, который находится в полном служении, на ему находится ответственность и содержание определенного штата, который находится, это бухгалтер. Это определенные люди, которые выполняют большую часть занятых в служении. Им тоже нужно. Трудящийся достоин пропитания. Бухгалтер у меня не работает бесплатно. Я плачу ему зарплату, потому что он совершает какую-то работу. И когда у меня был помощник, он тоже не работал бесплатно, потому что он находился в постоянном каком-то церковном процессе. А в миссии, кто работает, тоже не работает бесплатно. А почему мы для Господа не трудиться? Потому что у них вообще семьи есть. И вообще они находятся большую часть времени здесь. Это уже верующие начинают там придумывать разные моменты. А почему бы вам тогда не бесплатно? Хорошо, я просто хочу, чтобы вы поняли эти моменты и ни в коем случае не сами не попадались туда. Каждый человек, который находится в полном служении для Господа, имеет полное право вот так взять десятину и держать ее в руках. И Писание написано, за это грех не несет. Но так как каждый человек осознает свою ответственность за перечень, огромный перечень служений, он понимает, что он не может этого делать. Потому что когда в церкви 12 служений, и у каждого есть свой бюджет, то иногда ты о своем обеспечении думаешь самую последнюю очередь. И если там что-то останется, то благодарение Богу. А если ничего, то ты уже просто идешь и договариваешься со своей женой, чтобы она как-то спокойно к этому отнеслась. Потому что насколько бы ты духовный не был, но домой, пожалуйста, приземляйся не с пустыми руками. Я это все прошел, понимаете? Когда приходишь домой, а ребенок просто вот думает, а что ему завтра в школу брать? Церковь об этом не думает никогда. Поверьте, меня никто никогда не спрашивал, как там твоя семья. Я хочу, чтобы вы просто понимали, что священник, когда он находится в полном слове, все думают, что у него всегда все в идеале. Как? Они никого не интересуют. Это такие же деньги попадают в житницу. Я могу вам сказать, что большая часть этого всего, может быть 99%, уходит просто на содержание работы всего служения и участие в других служениях. Вы даже не представляете это себе. Поэтому я бы хотел, чтобы ваше сердце было сохранено от этого. Чтобы вы не заглядывали в эту житницу, сколько туда кидается. Вы даже не представляете. Аренда этого помещения 35 тысяч. Сейчас 38 тысяч гривен каждый месяц. При этом еще 5 тысяч – это коммунальные услуги. А? Только света. Кто об этом спрашивает? Об этом никто не думает. А подождите, я еще не посчитал вам заработную плату. Я еще не посчитал вам, сколько уходит на выпуски кассет, на выпуски книг. Я просто еще этого даже не посчитал. Просто, чтобы сохранить вашу прическу и ваше внимание. И все. А я это сейчас не говорю про церковь, понимаете? Вот просто про церковь не говорю. Я это все говорю вам, чтобы вы ни в коем случае свое сердце не допускали никакой горький корень. Не надо считать деньги, которые уходят в служение. Это не ваше дело. Потому что многие вещи вы не знаете. И не вам не обязательно это знать. Есть ваша вертикаль отношений. А священник может все взять, и все ему принадлежит. Другое дело, что мудрый священник этого делать не будет. И в основном это никто и не делает, я могу сказать. Потому что даже та машина, на которой езжу, меня и благословили, я ее не покупал. И квартира, в которой живу, меня тоже благословили. А если бы моя жена знала, сколько денег ко мне приходит, она бы мне сделала вынос тела. А где они бы сказала? А так как я имею определенную мудрость, то я знаю, как этим всем поступать. Хорошо, я просто вам это все показываю, потому что в отношении десятин столько разных идет дискуссий, а все они в большей степени основаны на невежестве. Чем больше церковь, тем больше у нее разных затрат, разных, понимаете, больше, больше, еще больше, чем больше, тем больше. Это геометрическая прогрессия. У нас есть направления служения, о которых вы даже и не знаете, но они есть. И мы постоянно их приводим в действие, стараемся поддерживать. Хорошо. Читаю вам теперь из книги Малахи, потому что там как раз раскрываются некоторые аспекты цели десятин. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных? Не изолью ли на вас благословения до избытка?» Заметьте, открывать окна небесные, изливать благословение до избытка будет не священник. Иногда ко мне подходит, брат Олег, я вот десятину принес, но почему-то ничего не происходит. Но окна небесные не я открываю. И не я изливаю все благословения до избытка. Вам нужно поговорить с тем, кому вы принесли. Ой, вы сегодня еще кое-что интересное узнаете. Я для вас запрещу пожирающим. Это он запретит. Я не запрещаю пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. Не ему вопросы. И блаженными называть вас будут все народы. Я могу назвать вас блаженными? Блажен. Потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Таким образом, священники и левиты, в целом их семьи, они живут через десятины. Это их обеспечение. Меня столько раз упрекали в этом. И я всякий раз думал, ну может действительно я ошибаюсь? То есть, когда меня упрекают, я не рассматриваю это, отстаньте, я даже не буду слушать. Нет, я думаю, а может действительно я ошибаюсь? Может действительно я ошибаюсь? Они не ошибаются. И я еще раз для себя исследую. И еще раз убеждаюсь и слушаю свое сердце, не ум. Я дух слушаю. Потому что в уме я столько оскорблений слышу. Поэтому мы видим, что цель десятин в целом направлена на то, чтобы содержать священнослужителей, их семьи и служения. Служение. Брат Олег, а если бы вы раз, вам им не дают десятины? Ну, мое призвание от меня никуда не отвалится. Я могу говорить точно. Я на любое место, куда меня Бог направит с моим призванием, я могу там поднимать служение и двигаться в служении. Поэтому не переживайте никак, что это вот десятины перестали давать, все. У Бога есть миллион вариантов, как Он может обеспечить то, для что Он ставит. Другое дело, где вы останетесь в этом варианте, это уже другой вопрос. А вот и сама кульминация в самой цели десятины. Книга Иезекииль, 44 глава, с 28 по 30 стих. «А что до удела их, то я их удел». Бог снова и снова, это уже книга Иезекииля, от книги Левит, большое расстояние, от книги чисел, тоже большое расстояние. И Бог говорит еще раз, а что до удела их, то я их удел. И владения не давайте им в Израиле. Слышите? Владения не давайте им в Израиле. Я их владение. Они берут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление. И все заклятое, а это уже к десятинам относится, у Израиля, им же принадлежит. И начатки из всех плодов ваших, всякого рода приношения, из чего бы ни состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам. И начатки молотого вами отдавайте священнику. И вот цель, чтобы цель над домом твоим почивала благословение. Достаточно убедительная цель. Брат Олег, а вдруг священник неправильно этим распоряжается? Но это его вопрос. Это его вопрос, это не ваш вопрос. Но если у вас есть внутреннее свидетельство, что-то не так, придите перед Господом, скажите: «Господь, что мне делать?» И дальше мы поговорим о этих вопросах тоже. Итак, через десятину вы заботитесь о Божьем, а Бог заботит о вашем. Ну, простой порядок, простой порядок. Следующий вопрос. Куда именно приносится десятина? О, это интересный вопрос, да? Куда именно? Исходя из уже определенной цели, мы с вами начинаем уже немножко понимать, что десятину приносится туда, где есть полный служитель полного служения и где вообще совершаются регулярные служения. Не партизанские служения, а регулярные открытые служения. Не путайте. Потому что есть партизанские служения, а есть регулярные открытые служения. То есть есть открытая возможность видеть и даже отслеживать, что происходит и что с этим делается. То есть если вас интересует, куда направляются средства, я могу привести вас к администратору, администратор к бухгалтеру, вы возьмете за голову, пощукаете затылок, покаетесь, и вопрос решен. Смотрите, как хорошо. Так что мне как раз переживать абсолютно не за что. Кстати, все сборы в миссии в основном идут туда. Я их даже и не вижу. Поэтому если мне звонят: брат Олег, а вам на какой расчетный счет перечислить? Я говорю: администратор расчетный счет. Все сборы в миссии, все пожертвования в миссии идут в миссии и остаются в миссии. А как же вы живете? А это тайна между мной и Господом. Поэтому я ее никому не открываю, чтобы просто никто не переживал и не волновался. Поверьте, у Бога столько вариантов, как Он может вас обеспечить, вы даже себе не представляете. Поэтому я всегда радуюсь, что Бог не ограничен. А вот когда вам зарплату назначают, и вот это что? Чтобы ты жил на одну зарплату. Это благословение Господне, которое обогащает и печали с собой не приносит. А у меня каждый день. Чего и вам желаю. Хорошо. Итак, куда приносить десятины? Учитывая, что там должно быть полный служитель, учитывая, что там должно быть регулярное служение, причем активно действующее, читаю из Малахии 3 глава 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моя была пища». А теперь будьте особенно внимательны. Потому что когда Бог говорит, чтобы в доме моем была пища, здесь есть два основных момента. Первый, чтобы была пища для вас. Знаете, я бы вас спросил, но вы все равно никогда с этим не сталкивались. Кто-то из вас вообще слышал, как проповедуют голодный служитель? Нет? Видите, благодать на благодать в вашей жизни. О, я вам этого не желаю и не буду никогда желать. Знаете, как сказал один из наших праотцов, сказал своему сыну: «Пойди убей животное и принеси мне, чтобы тебя благословила душа моя». То есть перед тем, как благословить сына, он сказал: «Накорми меня». Когда за кафедрой стоит голодный священник, причем неделю, поверьте, это слово звучит по-другому, как меч карающий, причем без помазания. Поэтому я вам не... И Бог знает об этом, поэтому Он говорит, что в церкви должен быть сытый священник, который будет с благословением говорить здоровую, помазанную пищу. Брат Олег, получается, что священник сытый по плоти, а мы будем сыты по духу. Молодцы! Смотрите, вы уже правильно понимаете. Читаю вам из Нового Завета. Если мы посеяли у вас духовное, это первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 11 стиха, велико ли, что пожнем у вас телесное? Вы покушали духовно, а мы покушаем телесно. Если другие умеют у вас власть, не напачи ли мы? Однако мы пользовались сею властью, не пользовались сею властью, но переносим, дабы не поставить никакие преграды благовествованию Христову. Разве не знаете, что священнослужители, священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Он говорит, если мы посеяли у вас духовно, велико ли, что пожнем у вас телесно? Вы приносите финансы в церковь. Конечно, эти церкви, опять-таки, эти деньги направляются и на питание священника, на его семьи и на все остальное. Он сытый, он служит, он занимается этим каждый день. Допустим, у меня 10 лет не было ни одного выходного. 10 лет. 8 из которых я с семьей никогда не отдыхал. Вы бы себе такое позволили, роскошь? Нет, конечно. При этом я служил 2 раза в день. 8 лет. Без остановки. У меня даже возможность болеть, у меня ее просто не было. Потому что я не мог себе этого позволить. А иногда и уезжал, и служил, и служил. А иногда были такие моменты, что уезжаю, допустим, в Харьков. Я помню эту поездку навсегда. Я приезжаю в Харьков, мы послужили, нас даже не накормили и не благословили. Не, благословили, сказали, благословляемость, и все церкви помолились, и с миром отпустили. Мы с братом, который приехали, мы были просто, мы в таком удивлении, мы никогда с таким еще не сталкивались. Мы только переглянулись, нас даже не покормили, просто благословили нас на обратную дорогу. И мы вышли за территорию церкви, стоим и смотрим друг на друга. А он перед этим поел, мой водитель. Мы когда ехали в Харьков, он говорит, я говорю, давай, наверное, заедем, ты покушаешь. Он говорит, почему я покушаю? Давай вместе покушаем. Он говорит, я говорю, да нет, я же в посте, плюс я знаю, что там нас покормят. И все. Он говорит, ну хорошо, я поем. И он так хорошо поел, что он даже не заходил на собрание, он спал в машине, потому что хорошо поел. И я выхожу с собрания, он говорит, ну тебя уже покормили. Я говорю, нет. И не благословили. Я говорю, нет. Садись, я тебя повезу. Каких только каламбуров не происходили. Ой, я не буду вам все рассказывать, чтобы репутация служителя ни в коем случае в ваших глазах не выглядела по-другому. И тем не менее, это моя жизнь, которой я не жалуюсь вам. И не жалуюсь Богу, потому что я считаю, что действительно я прошел этот путь в определенной Божьей благодати. То есть Бог не дал мне больше того, что я мог понести. Поэтому я абсолютно не переживаю. Это сейчас мы уже с женой ездим отдыхать. Ездим вместе, берем ребенка. Это сейчас уже многие вещи мы делаем вместе. Но было время, я 6 лет вообще не видел, как растет мой ребенок. 6 лет. Это сейчас мне рассказывает жена, как ребенок рос. А я не видел, потому что я находился 5 ячеек, служение и все молитвенные собрания. При этом зарплату не платят. Абсолютно. Поэтому, когда вы молитесь и хотите быть служителем, я вас приглашаю в гости на чай пообщаться на эту тему. Но вы должны понимать. Но тем не менее, я прошел этот путь, и я теперь знаю, как сделать так, чтобы вы, как человек, служащий Богу, никогда этот путь не проходили. Потому что я проходил по причине того, что я не знал, как это все, как принимать от Бога. Я думал, что, знаете, как и многие, если ты служишь Богу, все, Бог открыл окна небесные, и ты только бегаешь и успеваешь только собирать. 1, 2, 3, я не знал, где собирать. Про вопрос «что» даже и не стоял. Это только благодаря тому, что Бог благословил меня санками, а бабушке давали картошку и яйца, я на этих санках принимал благословение Господне. Но это было еще не полное служение. Хорошо. Итак, обозначаю очень важную истину. что в дом хранилища, чтобы в доме моя была пища. Пища не только духовная, но и телесная. И телесная. Поймите, телесная как для священников, так и для тех людей, у которых есть нужды. Их тоже надо накормить. И церковь этим тоже вопросом занимается. Это нормально. Поэтому, если мы посеяли у вас духовное, велико ли, что пожнем у вас телесно. Это нормально. Итак, десятины приносятся туда, где вы духовно питаетесь, а не просто числитесь. Иногда мне задают вопрос: брат Олег, а что если ситуация такая? Мы являемся членами такой-то церкви, питаемся там. При этом посещаем какие-то служения, еще и питаемся там. Что делать? Учитывая стих, послание к Галатам, 6 глава, 6 стих, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим, вы правильно поднимаете вопрос. Поэтому вы приходите перед Господом, как первосвященником, десятин, и говорите: Господь Иисус, я понимаю, что я питаюсь там, питаюсь там, питаюсь там. И везде я получаю от этого действительно благословение, и мой дух переживает важность моего пребывания там. И я прошу тебя, дай мне мудрости, как правильно распределить то, что принадлежит тебе, чтобы там, где я питаюсь, была пища. И Господь десятин, Господь Иисус, как первосвященник десятин, даст вам пропорциональное распределение того, куда сколько вы несете из его десятины. Ничего сложного. Абсолютно. Это принадлежит ему. Вы просто распределяете туда 20, сюда 40 и сюда 40. А почему туда 20? Ну так Бог положил на сердце туда 20. Может, потом поменяет сюда 40, сюда 40 и сюда 40. А вы считаете пока, как такое может быть? 120? Ну, нормально. Брат Олег, а я буду приносить 20-ину. Ну, пожалуйста, без вопросов. Хоть 50%, хоть 90%. Это ваше дело. Вы мне не обязательно это мне говорить. Хорошо. Итак, куда приносить десятину? Я думаю, что этот вопрос несложный. Везде, где вы принимаете духовную пищу, и вы видите, что это касается вашего духа и производит в вашей жизни определенную работу, а не там, где вы числитесь. Потому что вы можете числиться одновременно в 50 церквях и нигде духовно не питаться. Просто там числитесь, чтобы трудовой стаж шел в Царстве Божьем. Это смешно, когда люди там, и там, и там, и там. Я везде. А ты где? А я везде. Нет, понимаете как? Это называется гражданский брак по-церковному. Я предлагаю вам все-таки где-то определиться в соответствии с ведением. Поэтому всегда интересуйтесь, какое ведение у церкви. Если вас устраивает это ведение, вы становитесь частью этой церкви. В целом, вы знаете, вы должны знать служителя, чем он занимается, какие он плоды приносит в Царстве Божьем, и присоединяйтесь к этому служителю, к его ведению, и делайте его вместе с ним. Все. Если вы просто прихожанин церкви, то я могу вам сказать, что в целом вы минусовы. То есть у вас плодов нет. Выходите из этого состояния. Будьте всегда активны в той семье, где вы находитесь. Потому что если вы создаете семью, а ваш муж относит зарплату в другое место, то я думаю, что это будет последний день Помпеи для него, когда вы это узнаете. Но нормально, когда вы ходите в собрание. Я не говорю сейчас о том, что человек стоит за кафедрой, и, возможно, то, что он говорит, оно ничего вообще не весит в Царстве Божьем. Да зачем вы туда ходите? Меня всегда удивляли те люди, которые ходят в собрание, а потом говорят: вы знаете, я пришел туда, там опять ничего, и так уже 10 лет. А что ты там 10 лет делаешь? Ну, туда вообще моя бабушка ходила, и внучка, и жучка. Для меня это удивительно просто. Если там ничего нету, ничего не происходит. Но поймите, этот человек, который стоит за кафедру, все равно он любит Бога. И все равно он старается, насколько он может, он старается. Пусть вертикаль деноминации не позволяет ему свободе действовать, но тем не менее он старается. Хоть любите этого человека. А если вы не можете выражать свою любовь, и не можете выражать свое согласие, то что вы там делаете? Если вы не согласны, выйдите оттуда, и не надо там булькать. Я вам говорю это не потому, что я пастор, а в целом я говорю, я всегда занимал такую позицию. Если я с чем-то не согласен, то я принимаю какие-то решения, знакомлю это с того человека в отношении, который не согласен, чтобы он не обижался, просто говорю: вы знаете, я вот здесь вот не согласен в целом, поэтому я решил для себя, чтобы не создавать никаких трудностей ни вам, ни к вашему окружению, я, можно, выйду. Благословите меня с миром все. Меня так и благословляли. Раз и вышел. Может быть, даже никто и не заметил, что я вышел. Хорошо, потому что я выходил тихенько. И это было, слава Богу. Хорошо. И я этого позиции придерживаюсь. Итак, мы с вами определились, что куда приносятся десятины, они приносят там, где вы духовно питаетесь. Если стоит вопрос распределения, вы решаете с Господом десятин. Точка. С чего давать десятину? И как? Притча 3 глава 9 стих. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих». То есть десятина приносится с прибытка. Я сразу очень коротко объясню, что такое прибыток. Прибыток – это зарплата в целом. Прибыток – это благословение. Прибыток – это наследство. Прибыток – это подарок. Прибыток – это доход. Прибыток – это сумма, которую вы получаете сверх вложений. Это в целом обозначается прибыток. Как вы можете еще по-другому рассматривать? Пожалуйста, можете дополнять этот список. Я не думаю, что он полный. Но в целом это есть прибыток. А теперь я хочу обсудить некоторые моменты в целом, которые также помогают вам понять, с чего отдавать десятину и как. Ко мне как-то подошел один человек и сказал: «Брат Олег, я собираюсь продать квартиру, и у меня стоит вопрос, с какой суммы мне принести десятину?» Поверьте, для людей это очень серьезный вопрос, и не торопитесь сразу на него отвечать. Со всей суммы. Не торопитесь. Для человека это серьезный вопрос. Потому что если вы продаете квартиру за 2 гривны, то вопрос, пожалуйста, со всей суммы. Но это большая сумма. Если это 150 тысяч, человек собирается, о, вы сразу посчитаете, хороший вариант, в целом неплохо. Но вы не должны торопиться. Но вы знаете, конечно, вы священник. Он приходит к вам, говорит, я собираюсь продать квартиру за 150 тысяч. Вы сразу десятину отделили и сразу говорите, конечно, нужно принести там, где вы духовно питаетесь. И вы уже сразу планируете, что с ней делать. Нет, вы не можете так поступать. Даже при том, что вы знаете, какая это сумма. И слушайте сюда, что происходит в духе. И Дух Божий побуждает меня спросить у этого человека, а где вы будете жить, когда продадите квартиру? Он говорит, мы вообще планируем на эти деньги купить другую квартиру. Я говорю, значит, исходя из этого, что фактически вы просто меняете площадь, вы приносите десятину только с тех денег, которые у вас останутся после покупки. А он говорит, а если не останутся, то значит ничего не приносите. Ну это так просто. И для меня самого это было, знаете, как урок, который я тоже получил и закрепился в этом уроке. Потому что я слышал и другие моменты. Если вы продаете квартиру со всей суммы, они даже не выясняют и не спрашивают вот эти детали, которые Дух Божий обозначил. Это очень важно, чтобы вы тоже помнили. Следующий вопрос, который я тоже хочу обозначить. Ко мне как-то подошел один человек. «Брат Олег, что мне делать? Меня благословили квартирой мои родственники. Как мне принести с нее десятину?» И опять-таки, слушая сюда, я тоже сразу получаю мудрость. Говорю, десятина в этом вопросе будет то, что ты будешь какое-то время выделять свою квартиру для дел Божьих. Это может быть ячейка, это может быть принять священника, покормить его, принять какого-то гостя, который приедет в вашу церковь, послужить квартирой Господу. Ну скажите, это сложно? Это касается машины, это касается многих материальных ценностей в целом, которые можно использовать для служения в Царстве Божьем. Конечно, с квартиры как вы делите к десятину, если вас благословили ей? Не, вы можете вынести мебель, но в этом нет необходимости. Лучше уделите это какое-то время тем, чтобы послужить. Возможно, в вашу церковь собирается приехать служитель или будет проходить конференция и нужно расселение. Подойдите, зафиксируйтесь. Я могу принять 2 человека. Это десятина Господу. С вашей квартиры, которую вас благословили. Прекрасно? Прекрасно. Если у вас есть машина, подойдите и скажите. У нас конференция, я понимаю, что надо будет возить людей. Я хочу отдать десятину Господу. Я хочу возить людей. Нормально? Нормально, без вопросов. Брат Олег, а если у меня холодильник? Благословили холодильником. Какая десятина Господу? Вы можете хранить чьи-то продукты. Бог даст вам мудрости. Поймите, для каждой ситуации есть мудрость. Просто мне никто с таким вопросом не приходил, поэтому мне пока не сложно вам сразу, сходу дать ответ на этот вопрос. Хорошо, следующий вопрос, который ко мне тоже подходили, и у меня была ситуация, с которой я сталкивался. Брат Олег, как, что мне делать, когда мне подошли и дали мне большую сумму денег и сказали, на эти деньги покупай автомобиль. Как мне с этих денег отдать десятину? С сразу получал мудрость. В этом вопросе очень просто. Десятина с целевых денег не отдается, так как фактически вам дают не деньги, а машину. А машину вы можете уже использовать для блага Божьего, в том числе. Именно я с такой ситуацией в свое время столкнулся, потому что ко мне подошел один брат с чемоданом денег. И говорит, мне дали эти деньги, чтобы я купил автомобиль. Как мне отдать с них десятину? И я тогда получил мудрость. И он, этот брат, потом этой машиной служил. И мы на его машине, по Украине достаточно проколесили. Он возил меня, и я причем даже за бензин не платил. За место койка в машине тоже не платил. И за его работу тоже не платил. Он меня просто возил для Господа. Да, теперь у него 3 квартиры, дом, машина, трактор, 3 поросят. Не буду считать, сколько курей. Вы заботитесь о Божьем, Бог заботится о вашем. И Бог всегда был таким и остается таким. Поэтому всегда есть путь, как почтить Господа от ваших прибытков. Если вы хотите, вы всегда узнаете. Если вы хотите, вы узнаете. Если вы категорически не хотите или просто юлите, вы обязательно найдете 99 причин, что это закон. Если 2 гривен принести десятину, это не закон. Слава Богу за Новый Завет. Если с 10 тысяч, брат Олег, вы что, опять в закон? Я с этим тоже сталкивался. Хорошо. Итак, какое благословение обещано тем, кто приносит десятину, и о чем вы должны верить Богу на основании вашего почтения Бога? Я отмечу некоторые выдержки из стихов, связанные с десятиной. Один из наших братьев, последователей Авраама, сказал, если Бог будет со мной, на основании десятины он сказал. То есть нам обещано присутствие и близость Бога в нашей жизни. Следующее, он сказал, сохранит меня в пути сем, которым я иду. То есть Бог будет помогать вам исполнять его волю. Также, и даст мне хлеб есть, обеспечение в пропитании. Это уже знакомо нам чаще. И одежду одеться, обеспечение в одежде. И я в мире возвращусь в дом отца моего, защита от врагов и ограда или безопасность жизни. И будет Господь моим Богом, покровительство Божие. Не открою ли я для вас отверстия небесных, открытые небеса? Не изолю ли на вас благословение до избытка, благословение в избытке? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, защита, как мы уже читали. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, урожай, жатва, благословение. И благословенными называть вас будут все народы, признание, потому что вы будете землей вожделенной. Это исцеление земли или в целом благословение на ваш бизнес. Блаженными будут называть, вы будете желанными. Это то, что приходит на тех, кто практикует десятину и веру в ее приношении. Хорошо, так мы дошли с вами до молитвы за десятину. Это тоже интересная часть. Но прежде чем мы будем говорить о молитве, я бы хотел, чтобы каждый из вас, тех, кто приносит Богу десятую часть, чтобы прежде чем вы им приносите десятую часть, что вы все-таки для себя всегда имели твердое решение, кому вы ее приносите. Богу или священнослужителю? Если вы приносите священнослужителю, это одно. Если приносите Богу, то другое. Если вы приносите Господу, то, пожалуйста, когда у вас что-то булькает, разбирайтесь с Господом. Хорошо? Я это говорю не беспредметно. Потому что у меня были ситуации в служении, в котором я нахожусь, были ситуации, в которых люди, опять-таки, с горчинкой в своем духе и в уме, они делали серьезные проблемы себе и в целом пытались создавать их мне. Пример приведу такой. Как-то ко мне пришла одна женщина в офис, не буду говорить какой, но не в это точно. И говорит, брат Олег, что вы мне посоветуете? Я собираюсь продать квартиру. И хочу, чтобы продажа квартиры состоялась с Божьего благословения, чтобы никто из аферистов не мог вмешаться. Я говорю, учитывая книгу Малахии, я бы порекомендовал вам просто перед Господом принять решение. Господь, я хочу, чтобы ты был участником этой продажи, поэтому я обещаю тебе, что я почту тебя 10-й частью с проданной квартиры. Я даже не знал вообще, о каких там цифрах идет речь. Поймите, я просто дал совет. Человек спросил, я дал совет. Вы бы посмотрели на ее глаза и на ее прическу в том числе. Она говорит, вы что? Это ж 20 тысяч, а я не знаю сколько. Вы что? И она ушла с этим недовольством. И спустя какое-то время, не знаю сколько там месяцев, мои сотрудники в интернете мне показывают статью. Называется «Молитва за 20 тысяч». И там про меня кляуза. Типа я сказал ей, что я помолюсь за это только когда будет принесено или обещано 20 тысяч. Для меня это был урок. Второй пример. Чтобы вы понимали, что богатый пример, ну, примеров много. Я беру самые такие яркие. Другой пример. Один человек подходит ко мне и приносит конверт. Дает мне конверт и говорит, это мое почтение Господу. Я беру этот конверт и молюсь на основании Слова Божьего за этот конверт, как я всегда молюсь за каждое почтение, которое приносится. И все. И учитывая, что разные служения есть, а тогда мы как раз еще открывали филиал церкви в одном городе, я говорю, о, слава Богу, Господь, благодарю Тебя. И мы все деньги, которые были в конверте, мы направили на стулья, потому что надо было купить порядка 100 стульев. И всю аппаратуру, которую надо было купить, мы купили на эти деньги. Как раз хватило и с доставкой, чтобы еще доставить туда. Потому что это другой город, порядка 400 километров. И мы это все туда доставили. И спустя 4 года появляется этот человек. Вы знаете, я ж точно знаю, что вы не такой, как тот. И перечисляет там одного священника. Вы же не такой, как он. Это он не возвращает деньги тем, у кого взял. А вы же вернете. Я говорю, подожди, о каких деньгах идет речь? Он говорит, я 4 года тому назад принес десятину, и я ошибся. Я говорю, ну, если вы даже ошиблись, это ваш вопрос? Не, я бы хотел, очень бы хотел, чтобы вы вернули. Я говорю, вы знаете, я не помню даже точно, сколько там было, но если вам так срочно это нужно, и вы без этого не можете обойтись, тогда вам нужно ехать в тот город и забирайте там стулья. Это как 12 стульев. Забирайте там стулья. Я говорю, только я вам могу сразу сказать, поездка туда и решение там вопроса вам дороже обойдется. Как вы можете так поступать? Вы же священник, как всегда, знаете, пытаться крючок зацепить. Я говорю, да, без вопросов. Я же не говорю, что, пожалуйста, едьте, забирайте. Верьте Богу, пусть устраивает это все. Я взял только два примера, маленькие два примера. Из тех примеров, которыми я иногда сталкиваюсь. Поэтому я всегда высказываю свое пожелание. Если вы приносите человеку, это одно. Если Господу, то другое. Но если вы приносите Господу, то, пожалуйста, если у вас что-то булькает, решайте вопросы с Ним. И если вы не хотите приносить Господу, а человеку хотите приносить, то вы помните, что вы человеку приносите, какой спрос Господа. Поэтому лучше приносить не человеку, лучше приносить Господу. И если у вас что-то не так, и что-то булькает в вас, то решайте это вопросы с Господом. А если вы не согласны, то лучше вообще не приносите. Так вы хоть не в послушании и в проклятии, но уже конкретно. И уже даже и спорить не о чем. Хорошо, потому что проклятие в этом плане приходит четко. Особенно в сфере финансы. Брат Олег, вот я знаю людей, которые не приносят десятину, и они благословлены. Для кого они благословлены? Для Церкви Божией они благословлены. Да, у них может быть свой бизнес, они как-то там выкручивают в мире всем. Но какие служения они такие глобальные открыли и участвуют в служении людей? Что они глобального делают для Бога? Чаще всего эти примеры берут из каких-то бизнесменов, которые действительно не почитают Бога и раскручивают и динамят свой бизнес. И чаще всего я знаю, как это делается. И говорят, вот они десятину не приносят, а Бог их благословляет. Я знаю, как благословение приходит в таком случае. Я сам общаюсь с подобными людьми, и я знаю, как с ними общаться. Когда они говорят, вот я десятину не принесу, Бог меня благословляет. А он же вам никто не скажет, где он подмазывает и подкручивает. Вам никогда об этом не скажут, потому что все эти схемы вам по телевизору во многом говорят, как это работает. И это связывает благословение, там благословения и близко нету. Хорошо, поэтому если вы собираетесь почитать Господа, определитесь для себя, что вы делаете это в первую очередь, потому что это сказано Господом. Точка. И человек здесь ни при чем. Если на сердце у вас неспокойно, разговаривайте с Господом в этом вопросе, но не с людьми. Да, вы можете прийти, посмотреть, куда они могут направляться, куда они могут распределяться. Можете задать какие-то простые, несложные вопросы, куда, допустим, какие там вы служения совершаете. Это нормально. Если вам начнут скажут, не ваше дело, не власти, вы скажете, ну хорошо, и не только я не буду влазить, но и деньги мои тоже туда влазить не будут. Все. Без вопросов. Знаете как? То есть это нормально. Если нормально, если вы подойдете и спросите, куда они направляются, я вам сразу скажу. Я вам скажу одну цифру, и вам будет достаточно. И все. И нормально. В целом. А вы скажете, тогда что я так мало приношу? А это уже другой разговор. Хорошо. Итак, я хочу с вами прочитать эту молитву, которой я молюсь. Это не единственный вариант молитвы. Я взял просто самый короткий вариант, который я использую. Потому что в приношении десятины важна ваша вера, а не многословие. Есть молитвы больше от десятины, и они тоже правильные. Важно, чтобы молитва за десятину была основана на слове. Я основываю на основании книги Малахи, на основании книги Притчи, я соединяю эти молитвы, то есть соединяю эти местописания, и вот так звучит молитва. Я вам ее просто прочитаю. «Господь Иисус, я исповедую перед Тобой, что это начатки прибытка от благословений, которыми Ты благословил меня. Я верю, что прямо сейчас Ты берешь их из моих рук и исповедуешь перед Отцом Небесным. На основании Слова Божьего я сейчас принимаю, что окна небесные надо мною открыты, открыты над моей семьей, открыты над служением, открыты над жизнью, и изливаются все благословения до избытка во имя Иисуса. А Тебя, сатана, я связываю и запрещаю Тебе касаться моего урожая благословений, и виноградная лоза на поле жизни моей, да не лишается плодов своих во имя Иисуса». Ничего сложного. Абсолютно. У вас она может быть больше, меньше. Это ваше право. Можете взять там из Ветхого Завета, когда приносится десятина, там ряд такое исповеданий есть. Это тоже правильно. Это тоже правильно. Хорошо, и в завершение я хочу прочитать свидетельство одного человека, который 8 часов был на небесах. Слава Богу, я нашел такое свидетельство. И вот что ему сказал Иисус, когда он общался с ним. Он сказал мне продолжить прогулку с ним. И мы прошли через дверь. И я увидел, что земля сделана из чистого золота. И я начал бегать взад и вперед по золотой улице, собирая золотую пыль и пытаясь ею покрыть свое тело. После Господь сказал мне, что когда я вернусь, я должен рассказать всем, что на небесах есть золотые улицы. Все это принадлежит моему народу, сказал Господь. Но в моей церкви есть много воров, которые воруют мою десятину и пожертвования. Скажи моему народу, что ни один вор не войдет в мое царство на небесах. Такое есть. Вот другое тоже свидетельство человека, который пережил какое-то такое состояние. Мы продолжали идти, видя тысячи, тысячи людей. Там были молодые люди, среди них и старики. Мы подошли к месту, которое напоминало бассейн огня. В нем были тысячи, тысячи людей. На каждом из них была металлическая табличка, на которой было написано «Я здесь, потому что не отделял десятины и пожертвования». Ну, я вам просто читаю из того, что я нашел. Когда я читала это, я спросила Господи, «Господь, как это возможно, что люди попадают сюда по этой причине?» Да, потому что эти люди думали, что десятины и пожертвования не так важны, но мое слово говорит, что это повеление. Кстати, пожертвования... Вы кое-что о них интересное узнаете. Потому что в книге Малахия говорит, что воруют десятины и приношения. А приношение – это есть пожертвование. Я сам, когда это увидел, думаю, да, действительно, вот в этом есть связь. Поэтому вы узнаете, как это имеет какую связь. Хорошо, я не хотел заканчивать на такой ноте эту тему, но предупреждаю. А вот. В целом, помните, что это есть почтение вашего партнера по завету. Вам абсолютно дано право выбора. Хотите, делайте это, хотите, не делайте. Это ваша вертикаль взаимоотношений. Я для себя принял решение. Я вам не навязываю свое решение. Я просто поделился своим исследованием, поделился того, что я мог передать вам из того, что было открыто мне Духом Божьим. Насколько вы к этому практически отнесетесь, это ваше дело. Также хочу отметить, что на сайте будет конспект этого всего материала, все эти таблички, все это будет. Вы сможете сами еще раз для объяснения кому-то это пересмотреть, но никогда не требуйте и не выдавливайте согласия. Я вас очень прошу, убедительно прошу. Не заставляйте людей верить. Не заставляйте. Доброохотное должно быть действие. Поэтому вы можете поделиться и с любовью сказать, пусть Бог тебе откроет. Все. Не спорьте и не доказывайте. Помните, что там, где споры, там неустройство и все худое. Не позвольте сатане вас обворовать через попытку кому-то что-то доказывать. Не делайте этого. Не делайте этого. Это не всегда удается избежать, потому что вас провоцируют, но старайтесь избегать споров, особенно споров. Хорошо. Я верю, что здесь сейчас нет необходимости молиться молитвой покаяния, потому что вы не приносили. Если же вы имеете свидетельство в своем духе, что где-то в чем-то вы были неправы, вы сможете это сделать как дома, а возможно и сейчас, если у вас есть побуждение. Единственное, что я хочу поблагодарить Господа за то, что Он дал нам этот материал и поможет каждому из нас действительно применять свою веру к тому, что нам доступно на основании десятин. Вот куда направьте свою веру, что окна небесные над вами открыты. А если Богом открыты окна небесные, то это не вопрос правительства, экономики, это не вопрос работодателя, это ваш вопрос веры или неверия. Господь Иисус, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас. Трудишься над каждым из нас, чтобы каждый из нас был эффективный и плодовитый в Твоем Царстве. Чтобы добрые дела никогда и никем не были не ограничены, не остановлены. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд. И мы просим Тебя, трудись над нами и дальше, чтобы в сфере финансов тьма была уничтожена полностью, и чтобы каждый из Твоих подданных знал сферу финансов и был эффективным распорядителем Твоих богатств в сфере финансов. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что Ты нам говорил, открывал. Помоги нам дальше это эффективно применять, чтобы мы были в благословении для всех людей, с кем мы будем говорить на эту тему, и чтобы мы были в благословении в Твоем Царстве и для Тебя в том числе. Помоги нам, Иисус, во имя Иисуса. И мы благодарны Тебе за это прекрасное время. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас был богатым и щедрым на всякое доброе дело. Поэтому прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и говорим: стократный урожай, поднимайся и приходи в житницы, приходи в кладовые. И урожай с этого семени будь обилен и сочен во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Ангелы, приносите урожай. Наполняйте житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус. Да будем мы богаты и щедры на всякое доброе дело во имя Иисуса. Аминь.